Треугольник. Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! В эфире передача «Треугольник». С вами Мария Романова
и Анна Ушакова. Сегодня нас ждет увлекательный разговор, особенно интересный для родителей и педагогов, и для всех, у кого есть племянники или, может быть, внуки, и вообще дети, знакомых, друзей, близких, родственников. И у меня вот тоже есть дети моих знакомых, которых я с удовольствием иногда приглашаю куда-нибудь. И знаю, что самое безопасное мероприятие – это всегда цирк. Цирк. Вот повести их, им всегда все понравится, они будут в восторге. Но когда я думаю о том, чтобы как-то больше их развивать, о том, чтобы повести в музей или театр, я понимаю, что дело уже рискованное, потому что эффект может быть не настолько интересный, что, может быть, они будут быстро искать, где выход, или быстро тянуть меня куда-то в кафе, мороженое просить купить или и не интересоваться экспонатами. Если вы чувствуете что-то похожее, если ваши дети в музее тоже так невосторженно не реагируют, как бы вы хотели, или на концертах не слушают восторженно музыку Чайковского, Моцарта и так далее, тогда не отчаивайтесь. Я думаю, что сегодня вы получите ответы на интересующие, по крайней мере, некоторые интересующие вас вопросы в области воспитания, нравственного воспитания детей, потому что с нами сегодня замечательный гость, автор программы, и сам преподаватель авторской своей программы для детей, которая называется «Основы этики и эстетики». Он сам отец четверых детей. И мы приветствуем в студии Илья Гункин. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте,
Анна. Здравствуйте, Илья. Я вот тоже, как Анна сказала, уже сразу попала в число заинтересованных, как тетя с 25-летним стажем, и мне знаком вот этот страх, что ты куда-то ребенка поведешь, тебе кажется, это вот гениальное, что-то такое интересное, а он скажет: купи мне попкорна, пожалуйста. Вот, так что я думаю, что тема очень актуальная. Ну, давайте начнем тогда с рассказа о том, что это за программа «Основы этики и эстетики». Я знаю, что называется она очень интересно — «Дивергент». Аж с ятем на конце.
Да. Эта программа, она напоминает, я думаю, многим, кто смотрел фильм «Дивергент». И, наверное, одна из причин, почему я так назвала, связана именно с этим фильмом. Поскольку, ну, тем, кто не смотрел, в двух словах скажу, что идея именно в том, что весь мир катится, ну, религиозные люди скажут в ад, но весь мир катится, если таким, знаете, светским языком сказать, какому-то такому очень уравнительному, гомогенному такому пространству, где люди, в общем-то, потребляют максимально много, живут максимально индивидуально в свое удовольствие и в каком-то своем, в своей такой кубышке. Но вся эта кубышка, она, в общем, представляет из себя некую матрицу. Фильм «Матрица», кстати, тоже об этом очень много говорит. Может быть, чуть более сложным языком, чем «Дивергент». И вот появляются люди, значит, в «Матрице» это вот этот избранный, да, а в «Дивергенте» это там вот эта девушка, которая играет там главную героиню. И, значит, они хотят идти против этого.
Они хотят
быть творческими, они хотят отличаться, они хотят быть иными, они хотят жить той честностью, той правдой, которая есть внутри них. И вот в этом была одна мысль. А вторая мысль, она адресуется, в общем-то, к одному уже достаточно известному мировому имени Кена Робинсона. Это такой энтузиаст именно альтернативного образования, который рассказывает очень вкратце такую историю, что 98% детей до возраста 6 лет, 7 лет, до возраста поступления в школу, они обладают дивергентностью. То есть само слово «дивергентность», само понятие, оно означает способностью к неординарному, там, нестандартному, оригинальному, уникальному поведению. Да? Он говорит, это, конечно, не гениальность, но это залог гениальности. То есть ни один гений не может осуществиться как вот гений, да, как вот раскрыть всю полноту своей уникальности, если вот этой дивергентности не будет. Он говорит достаточно удручающие цифры, что к концу школы из 98% остается 13%. Ну, это среднее число, то есть во многих школах меньше, но где-то и больше. То есть, скажем, из 100%, которые могли бы стать гениями, да, остается только 13. То есть, грубо говоря, там, ну, десятая часть.
Плюс-минус. Наверное, вот понятнее будет, если сказать уникальность. Да, вот
уникальность, да.
Ну, это иной какой-то другой.
Да, это именно вот...
Инакомыслящий.
Знаете, есть такой протестантский автор, Мейсон, кажется, его фамилия. Он написал книжку «Ты родился оригиналом, не умри копией». Вот я знаю, что она продается там в протестантских, по крайней мере, издательствах, даже в светских магазинах. И вот там в этом основная мысль, что человек, вот он рождается с этой оригинальностью, с этой дивергентностью, с этой способностью, ну, быть собой. То есть, вероятное совпадение ДНК двух людей 10 в минус 24 степени. То есть, два человека одинаковых на Земле не родились и, наверное, никогда не родятся. То есть, они совершенно уникальны. Но почему-то с ростом, да, общество их форматирует совершенно в определенные формы поведения. Да, и вот это вот...
Ну, вот плюс это еще вот это общество мораль. Потребления, вот это еще проблема.
Да, если да, бы это было общество, безусловно.
Творческих людей было бы, может, и неплохо бы, да?
Было бы здорово. Да. Но, к сожалению, да, энтропия, она как раз-таки приводит к тому, что мы идем не вверх, а копируя других, мы идем вниз.
Ну, сразу возникает очень много вопросов. Что делать, если уже ребенок достиг 6-летнего возраста, и мы не начали развивать его дивергентность, и потом уже поздно, уже все упущено или нет? И если это только до 6 лет, тогда, значит, нужно в этом возрасте не упустить. Но, опять же, есть столько страхов у родителей, что если ребенка начать развивать рано, не будет ли это слишком много для него? Некоторые в ужасе, глядя на других детей, которые из одного кружка в другой, и целый день расписан, и ребенок в стрессе.
Ну, вот. Давайте тогда по порядку. Давайте начнем с того, вот, из чего должно состоять вот это эстетическое, ценностное воспитание ребенка, на ваш взгляд.
Ну, конечно, вопрос совершенно безразмерный.
Безразмерный, но вы его сусть.
И когда его начинать, это воспитание?
Главное, скажите, главное.
Да, главное, начинать его еще нужно до того, готовиться к нему, до того, как вы родили ребенка. Вообще, то есть вы должны понимать, что это большая ответственность, и... Собственно, еще до того, как вы задумали стать там матерью или отцом, хорошо бы... Это, кстати, я не сам придумал, это я цитирую одного раввина, Ашера Кушнира, которого мы с женой в свое время с удовольствием слушали. Не могу сказать, что совсем согласен, что он говорит, но вот эта мысль очень глубокая, что, в общем-то, готовиться надо еще до того, как ребенок даже появился. Ну а что делать, если вот он уже есть, у него уже какой-то возраст и так далее? Конечно, есть определенные этапы становления личности, на каждом этапе есть свои нюансы. Но для меня сегодня совершенно очевидно, что во всем, что мы делаем в воспитательном процессе, должна быть ценностная подложка. Поэтому я свое основное время уделяю именно ценностному воспитанию ребенка. Но опять же, придется процитировать Кушнира, да, он говорит, что прежде чем ребенка сделать гением, нужно его сделать евреем. Что он имеет в виду? Прежде чем, ну, то есть его нужно погрузить вот эту ценностную традицию, да, которая есть у евреев, которая построена на Торе. Да? Если говорить о христианах, да, то прежде чем там размышлять о каких-то достижениях гениальности, нужно его просто правильно сформировать ценностную основу его личности, помочь. Да? А эта ценностная основа, ну, даже из науки, она состоит там из основных вещей, там этики и эстетики. Да? Ценности аксиологии – это вот как бы этика и эстетика прежде всего. Вот эти две грани. И проблема в том, что как Ирина Языкова, она, кстати, у вас тут тоже была, да, вот специалист по эстетике, да, она говорит, что проблема в том, что где-то там совсем в недавних веках этика и эстетика были полностью напрочь разорваны, хотя это ну, одна ценностная канва, да, и вот эту ценностную канву надо ребенку
мне кажется,
привить
наоборот,
изначально.
Много веков назад они были вместе.
Они были вместе, а вот совсем, а совсем в недавних веках, да, да, там 18, 19, 20 век, они были полностью очень грубо разорваны. Да, и есть этому причина.
Ну, да.
И, в общем-то, я вижу именно вопрос в том, что если школа и родители, или да, наоборот, родители и школа, да, ставят главный акцент на ценностном воспитании, вот, то все остальное, ну, оно в определенной степени будет выстраиваться само собой. Потому что все-таки как творение Божие, как имаго Деи, да, как образ Божий, ребенок, он во многом сам будет развиваться, то есть там Духом Святым, не знаю, Божьим промыслом или, собственно говоря, вот та природа, которая в него заложена, он будет сам. Но важно задать ему вот определенное ценностное направление, в котором бы его душа сохранилась. Вот я тут хочу процитировать вот этого человека, да, которого, жизнь и творчество которого там, я исследую, Дитриха Бонхофера. Он хорошую вещь говорит. Говорит, в нашей сложнейшей ситуации, он говорит, это на пике Второй мировой войны, сидя в тюрьме, да, готовясь к расстрелу, он говорит, что самый главный трофей, который мы должны вынести из всех тех проблем, в которых мы живем, самый главный трофей – это душа человека. Вот это вот, ну, на мой взгляд, самое главное. И если мы позаботимся о душе ребенка, что многие родители, они так много пичкают ребенка там сейчас, робототехника, искусственный интеллект, какие-то языки и так далее. И сказать, что это не надо, ну, это неправильно будет, потому что, ну, мы хотим, чтобы ребенок. Но часто бывает так, что именно шкала приоритетов, она именно в том, опять, смотрите, копия, а чтобы было не хуже других. Да? Угу. А чтобы вот никто не сказал, что я там о ребенке не забочусь. Но это неправильная мотивация.
Чтобы сделать преуспевающего человека.
Да, то есть это какие-то внешние вещи, понимаете? Это какие-то внешние вещи. А что по поводу его души? А что по поводу его ценностной составляющей?
А скажите поконкретнее, что имеете в виду вы под ценностной составляющей? То есть мы говорим о каких-то качествах характера или о чем конкретно? Потому что это может быть какой-то общий термин, под которым каждый понимает что-то свое.
Ну, вот смотрите, удивительно, да, в Библии написано, что язычники, они по природе законное делают. Угу. Да? То есть, есть определенные вещи, которые заложены создателем в человека вне зависимости от его религиозности. Да? Есть определенные базовые вещи, и я вот в своей программе их просто называю «красота и добро». Да? Конечно, можно говорить сложным там, научным языком, но ребенку это все неинтересно. И мы в основном в наших занятиях говорим, а что такое красота настоящая, да, не только внешняя, хотя внешняя тоже очень важна, да, потому что человек создан для того, чтобы быть красивым, да, для того, чтобы созидать красоту вокруг себя. Но он также создан для того, чтобы эта красота была внутри него, да, когда апостол Павел пишет, к примеру, женщинам, да, он говорит, что да будет красотой ваших не внешнее плетение волос, да, а вот эта красота внутреннего кроткого молчаливого духа, да, что является действительно подлинным благочестием перед Богом. И вот, вот обе эти грани, да, вот научение вот этим вещам. И самое главное, что здесь присутствует целостность, потому что подлинная красота – это всегда и добро. То есть нельзя сказать, что вот это добро, а вот это красота. Да, потому что если их разделить, тогда добро превращается в такую скучную формальную этику, да, а красота превращается в такой невероятный полет эстетики красоты. Да? Угу. Ну, вот, допустим, смотрите, как это произошло, будем отложим в сторону, что сейчас все равно не обсудим. Но, допустим, посмотрите, например, да, вот есть такое понятие фашистский гламур. Да? Потрясающе красивая форма, да? Да, потрясающе там красивая жизнь. Да?
Что-то блестящее.
Что-то блестящее, внешне и так далее. И в то же время где-то в самой глубине духа этих людей, мы видим бесчеловечную совершенно ненависть и злобу, да, уничтожение там людей и все такое. Вот он этот разрыв, понимаете? То есть красота отдельно, а добро отдельно, и представления о добре, они очень сильно искажены. Да,
то что человек добро... может быть ценителем искусства и прекрасного, но
да,
при этом...
Да, да, но он может быть... Вот, вы знаете, вот Гитлер очень любил музыку Вагнера, к примеру, да, и музыка действительно потрясающая, но эта музыка языческая, эта музыка, она как бы возвеличивает героя, красивого героя, но красивую эстетику, но в которой очень мало этики, в которой очень мало подлинного добра. Там этика очень избирательная, там этика кастовая, только для своих, только для тех, кто со мной, только для тех, кто преследует те же самые цели, только для тех, кто той же самой арийской расы в том конкретном случае. Да? И вот этот разрыв, его ни в коем случае нельзя поощрять. Понимаете, он есть уже в культуре. И нужно как-то вернуться вот к тем истокам, да, древним. Вот понимаете, как бы жить на основе исторического опыта всегда сложнее, пишет Бонхофер, да. Но эта жизнь намного более ценностно честная, ценностно правильная. да, нежели просто ориентироваться на те образцы, которые есть в культуре, и копировать их. Ну, вот как-то так. Поэтому, если совсем по-простому, воспитывать подлинное представление о красоте не только как о нечто внешнем, а так и внутреннем, и подлинное представление об этике как о чем-то целостном, связанном с этой красотой, что красота, она всегда этична. Вот как мы читаем в Библии, да, что, взирая на красоту Господню, я преображался в тот же образ. Да? И вот потрясающе, вот недавно совсем ушла Господу Лилия Ратнер, ну вот это, пожалуй, лучший специалист, наверное, вот последних времен, русский, советский, там, бывший российский по эстетике. И вот она как раз и говорила все время об этом, что красота подлинная, она всегда добра, да, и подлинная доброта, она всегда красива. И вот, вот это то, что по сути... То, что, по сути, нам надо созидать. Понятно, что там есть определенные этапы, есть просто много работы с этим связанным.
Уже упомянули несколько имен и хороших произведений, вот музыку Вагнера в частности. А как конкретно, если мы уже убедились, что действительно нужно созидать прекрасного человека, воспитывать его эстетически, может быть, у вас есть какие-то рекомендательные списки музыкальных произведений, книг? То есть, что конкретно делать с ребенком?
И самое главное, не только списки, а то, как с ребенком слушать музыку, как с ним читать книжку. Вот да, в этом самый большой вопрос.
Да, как увлечь его, как потом получить какой-то отклик.
Вот, я, наверное, повторюсь, я когда давно здесь тоже на Теосе говорил, что я, знаете, как вообще, как, по-моему, Герберт Уэллс сказал, жизнь человека, или лучше сказать, человечество вообще на Земле, это постоянный такой кризис, в котором человек мечется от катастрофы к образованию. В том плане, что если не будет подлинного образования, то человек не будет правильно воспитан, то это будет катастрофа, это будет апокалипсис. Да? Вот. В общем-то, он как раз жил в эти времена, когда это все было очень видно. И, кстати говоря, сейчас эти времена продолжаются, и это отдельная, конечно, тема. Но если говорить о том, как... Вот я и в своей семье, и в своей, скажем, личной вере, да, и в своей программе... Вот, во-первых, я строю все на образце, да, строю все на определенном герое. Почему? Потому что у меня есть свои личные герои.
Герои, да? Вы имеете в виду литературу, искусство? Вот, в таком плане?
Сейчас не важно, потому что под ними же лежат реальные личности, литература или искусство.
Почему? Да? Может быть, вымышленный образ какой-то очень,
ну, вот,
очень даже
вот захватывающий. Мне всегда интересней иметь дело не с вымышленными личностями, и если даже они вымышленные, чтобы они метафорически говорили о невымышленных ценностях.
Ну, это понятно.
Да, конечно. Потому что если иначе, то ну, мы получаем киберпанк, в котором все возможно. Да? Мы получаем сюр, в котором мы видим параллельные новые миры, да, которые,
не, ну, например,
которых,
знаете,
нет.
Мне сразу вспомнилось ТВ.
Я, кстати, их не критикую. Там есть киберпанк и сюр, там есть сюрреализм. Там тоже есть свои авторы, свои темы, которые, ну, скажем, там могли бы быть интересны, но, понятно, может быть, не ребенку младшего возраста, прошу прощения.
А мне сразу вспомнилась Тува Янсен с ее мумитролями. Вот это же вымышленные персонажи, но сколько в них добра, мудрости, да? Это,
ну, вот
сказка.
По поводу Тувы Янсен мы с вами не сойдем.
Не сойдемся, вы сейчас их разгромите, скажите, языческие.
Да, я даже где-то там... Ну, не то чтобы языческие, просто сама... Вы понимаете, я все время ориентируюсь на жизнь человека, который пишет. Мне всегда интересно узнать, а из чего он пишет, из какого опыта он пишет. И вы знаете, я, конечно, не судья человеку, но я обязан просто ответственно подходить и оценивать поступки человека. Да,
то есть вы просматриваете допускаю... как бы жизнь автора, прежде чем
использовать. Ну да, это не значит, что должен быть идеальный,
безошибочный
человек,
да,
потому что
да,
авторов не будет. Просто, потому что нет таких авторов. Вот, но мне, по крайней мере, вот опять же, интересна ценностная подложка. Вот в случае с вашим примером, да, я бы просто его отложил в сторону, потому что это не тема разговора, да, сейчас.
Но я вот все-таки не буду продолжать,
но я уважаю вашу,
да. Не соглашусь,
да,
что иногда как бы Бог действует через... Да, не иногда, всегда через человека грешного, 100%. Да, несовершенного.
Но
и
я сейчас не об этом.
Через него передавать вещи тоже очень,
да,
хорошие.
Да, я сейчас не об этом. Но вы знаете, опять же, творчество такая штука, а на вкус и цвет, что называется,
не
часто
будем
просто...
Сейчас спорить,
да, бывают нюансы.
Пойдем дальше за
бывают
мысли,
нюансы, да.
Да.
Ну, а мысль, в общем-то, простая, да, что вот вы просто отсюда можно вытащить что? Что мне интересно не только что человек пишет, а из чего он пишет, из какого опыта он пишет. Да, вот, к примеру, Достоевский. Да, из какого опыта он пишет? Понятно, что он был очень несовершенный человек, но мы знаем его жизнь, можно сказать, как облупленного, да, столько книг написано. Вот, но в то же время вот тот духовный поиск, да, вот тот голод, да, который мы слышим и видим там в его книгах, да, и для детей, и для взрослых, да, и его вот это вот понимание того, что воспитание, становление человека – это прежде всего становление духовности, становление вот этого ценностного религиозного чувства, да, я просто в современном контексте лучше говорить ценности, чем религия, ну, для меня лично и в тех программах, которые мы говорим сейчас, да, и в этом смысле мне близок Бонхофер, который говорит о таком неком безрелигиозном христианстве, потому что ценности, они универсальны. Понимаете, я не могу сделать за ребенка выбор в пользу религии, да, но я могу ему привить те ценности, которые у меня есть. Вот это для меня важно. И вот это то, что я хотел бы транслировать, когда вы задали вопрос, как подходить к искусству, да, вот мой ответ, да, показать героя. Причем героя, понимаете, не героя просто вот такой отвлеченной эстетики, да, а героя красоты и добра. Понимаете, вот... вот этой подлинной внутренней, прежде всего, красоты, которая наружу, да, которая всегда добра, которая всегда вот, ну, несет... Ну, знаете как, вот все-таки в религии, особенно в истории, мы часто видим, как она нетолерантна к другим. Да? И при всей вере, там, когда человек со словами любви на глаза, там, на глаза, на слова, на уста готов там, убивать других людей, да, видно, что в этом есть какое-то несовершенство, правда же? Вот, ну, то есть Христос, собственно, умирал за людей, да? А его последователи часто по-другому себя вели. И при всем уважении к ним, мне кажется, что вот выбор в пользу вот этих вещей, да, нужно ребенку оставить полностью, потому что это его свобода, но и родителям его, прежде всего, потому что родителям скорее, да, потому что родители часто делают выбор. Но в это вмешиваться, знаете, мы сразу, во-первых, сузим круг, и мы скажем, что вот вы должны думать, как мы. Да?
Ну, и потом сразу такая цензура, вот здесь герой,
да,
здесь
да, да, вмешиваться вот в эти вот... причем эти религиозные предпочтения часто связаны с воспитанием, с традицией, с культурой того народа, да, из которого люди вышли, и как только ты начинаешь жестко продвигать совершенно другую культуру, да, тем самым первое, что ты делаешь, ты демонстрируешь, ну, собственно, неуважение, даже где-то не любовь, да, к людям, которые к тебе пришли. Вот, поэтому я все-таки вот больше склонен говорить о ценностях, да, нежели говорить, собственно, о какой-то жесткой религиозной традиции. Да. Я считаю, что, несмотря на то, что я убежденный христианин, сам, да, сегодня православный, вот, но в то же время я в своих научных интересах я в основном занимаюсь протестантскими богословами, да, и их отношением к традиции, а в своем личном, личных, скажем так, видении современного мира, я считаю, что самым мощным духовным институтом является католическая церковь. Да? Поэтому, ну, вот как вот в этом всем, да, я почему, как
хорошо,
я буду...
Хорошо, давайте, мы хотели вообще на самом деле поговорить о вашей программе, о том, чтобы, ну, с той целью, чтобы вы дали как бы несколько направлений, да, вот, допустим, родителям, бабушкам, дедушкам,
ну,
тетям.
Да. Вот, ну, вот первое направление...
Первый совет, да, я поняла, да, да, искать героя, вот этого героя, добра,
да,
и любви.
Да, воспитывать добро и любовь, и воспитывать на героике. Вот. Угу, только угу. Чтобы это был герой именно вот этой вот, понимаете, не герой, который за счет других, да, вот, ну, за счет насилия выживает, да, за счет того, что он подавляет других, угу, а герой, который, наоборот, ну, может быть, вбирает в себя это насилие, который, скажем, подставляет щеку, который берет на себя вот груз ответственности за вот несовершенство мира, да, вот за то, чтобы что-то реально поменять. Вот про такого героя, потому что герои mm-hmm. бывают разные, есть герои совершенно другого плана.
Ну, вот такой у меня вопрос. Вот, смотрите, это, я поняла, это отличный, вот, как говорится, метод, методика, но не всегда можно вот найти прямо героя. Например, вот сейчас очень много всяких мастер-классов, экскурсий. Вот что вот в этом потоке выбирать, то есть чем руководствоваться?
Ну, на самом деле есть определенный момент, вот, который для меня очевиден в Писании, к примеру. Да? Вот есть такие вещи, особенно вот книга мудрости, ну, книга Соломона, да, там притчи, пример. Вот он говорит, да, что нет больше, скажем так, если на наш вот этот язык, нет больше героики, да, чем седина, стоящая на пути правды. Да? Нет больше, скажем, взирать надо на конец жизни, да, а не начало ее. Вот, и для меня именно герой – это человек, который оставил вот в плане именно красоты и добра, оставил действительно существенный след на Земле. Да? То есть человек, который, вот глядя на которого и оценив как бы результаты вот его труда, потому что все вещи в труде, да? Вот именно того, что он, того труда, который он совершил там. И причем тут понятно, что богословие там разделяется, к примеру, там искупительный там, и творческий труд, да, но по сути ведь это же опять же одно все, да, то есть очень сложно разделить. И вот ты смотришь, неважно, это может быть совершенно не религиозный человек, это может быть там, не знаю, человек, который там, не знаю, Махатма Ганди, к примеру, да, он религиозный, но совершенно из другой традиции, да, но это в любом случае потрясающий человек, который помогал бедный, который на Нагорной проповеди построил всю свою жизнь. Угу. Вот, вот, так, вот, вот об этом я, если поконкретнее чуть-чуть. Угу.
Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня преподаватель авторской программы для детей «Основы этики и эстетики» Илья Гункин. И мы пытаемся говорить о ценностном воспитании. Ну, именно пытаемся, потому что, конечно, это море необъятное. Но я все-таки вот хочу повторить свой вопрос. Я поняла выбор героя, но вот сейчас дети очень, они открыты для, как сказать, ну, вот они, им интересно всякое... информация, что-то познавательное, что-то попробовать. Вот то, что я сказала, экскурсии, мастер-классы. Там же не всегда присутствует герой. То есть вот как родителям вообще отбирать среди вот этого потока всяких предложений? Вот пойти позаниматься керамикой или пойти на экскурсию там Москвы или Петербурга, я не знаю. Или пойти там в музей какой-нибудь там старинных кораблей или паровозов. Есть все, да? Вот у меня лично такое чувство, что вот это какой-то информационный поток, он сбивает ребенка. Вот мне так кажется. Но, может быть, вы думаете по-другому?
Почему вы думаете, что нет героя? Везде, где есть человек, есть герой.
То есть надо все-таки везде искать, искать.
В каждом человеке, я же говорю, каждый человек – это образ Божий. Да, может быть, конечно же, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени там, грешник, где-то этот образ разрушен. Но в каждом человеке есть своя уникальность, есть своя интересность. Вопрос ведь не в том, чтобы, скажем, ставить лейбы. Да, вот мы с вами проговорили там про Тула Янсен, да, вот про это. И не то, чтобы у меня есть свои предпочтения, но я не говорю, что там все плохо. Там есть потрясающие вещи. Просто, допустим, я в своих, допустим, уроках, я бы использовал кого-то другого. Да? Но у нее тоже можно найти много интересного. Понимаете? Это раз. А второе, вот, говорите, много всего. Так в этом много всего. Там же люди. Понимаете? Там же всегда присутствуют люди.
То есть,
люди.
Вот все-таки вы настаиваете на том, что все равно везде искать вот этот пример,
да,
человека.
Искать,
да?
Да. И иногда даже антипример. Или он ведь, собственно, подтверждает пример. Понимаете, вот мы смотрим там на картину, ну, к примеру, да, знаменитую картину, там Иван Грозный убивает своего сына, допустим, да, вот, и мы же можем говорить не только о его, там, не знаю, каком-то несовершенстве, там, может быть, даже каком-то там психическом расстройстве, да, которое к этому привело, но можем говорить и о том, допустим, тот же самый вот автор, он пытается передать, и, скажем, раскаяние какое-то, да, его какой-то ужас того же содеянного, да, вот эти все вещи. Поэтому, что, ну, знаете как, вот везде, где присутствуют герои, везде присутствуют чудовища. Ну, то есть, они как бы, и часто они даже меняют друг друга. Ну, вот в эстетике это совершенно понятно, да, вообще в искусстве. То есть, не было бы никакого героя, если бы не было чудовища, да. Но проблема в том, когда чудовище делают из человека. Да? Чудовище это, ну, скажем, чудовище, оно в каком-то смысле есть в каждом из нас. Да? То есть мы боремся с этим чудовищем, мы хотим стать настоящим человеком. И вот эта борьба, да, вот это самое лучшее, потому что если мы будем показывать ребенку идеальные картины, это превратится в какое-то формальное долдонство, да? Потому что это нереально все осуществить. А если мы покажем ребенку реальный путь, да, в чем в играх, которые сегодня есть, да, и всегда будем вот эту некую ценностную канву созидать
не
долдонским
вот
способом.
Вот это известная игра «Монополия», но еще наши есть варианты, я забыла, как-то «Бизнес Лайф» называется. Вот как вы, например, к такой игре отнесетесь? Ну, где там герой?
Герой будет здесь взрослый, который играет с детьми. Ага. И который ведет себя определенным образом. Вот я, кстати, это еще один в копилку вот этого. Все-таки, ну, не только в христианстве, во всех религиозных традициях принципиально важен именно наставник. Угу. То есть не так даже часто важно, о чем ты говоришь и что ты рассматриваешь, какое произведение искусства. да, это может быть вообще какой-то полный сюр, да, а вопрос, кто дает оценку этому произведению, да, если сам
точка
наставник,
зрения,
да,
точка зрения.
А, если сам наставник, вот он несет эти ценности, является определенным образцом, да, ну, опять же, не идеальным, ну, вообще об идеальности надо забыть,
конечно,
когда имеешь дело с человеком,
конечно, да.
Если, по крайней мере, в его посыле, в его усилиях, в его какой-то даже внутренней борьбе, о которой он максимально честно пытается на детском языке говорить с детьми, да, вот мне кажется, это главное, потому что я не вижу никаких проблем, допустим, смотреть на демонов в Врубеле, да, и...
Но задача становится более сложной, когда ты...
Задача становится более сложной, да. Потому что надо знать ценностную основу, надо знать определенную традицию, надо знать вообще, откуда взялся человек, и вот эти все вещи, надо вот эти все моменты осваивать. Поэтому, собственно, вот мне нравится, как отец Александр Мень сказал, что, в общем-то, преподаватель, он должен быть талантлив. Да? Как, собственно, еще родитель, это призвание
спорит,
талант.
Конечно,
да. Но он говорит, что часто бывает так, что вот мы понимаем, что музыкант должен быть талантлив, да, и в консерватории жесткий отбор. А вот преподаватель, вроде как, ну, вот он отучился, значит, он преподаватель. Но это тоже талант, это дар, это призвание. Вот он говорит, что очень часто преподавателями становились монахи. Почему? Потому что они, не имея своих детей, отказываясь, собственно, да, вот от своей семейной жизни, отдавали всю свою любовь. Вот действительно посвящали себя как наставники там большему количеству.
Ну, конечно,
детей.
Вообще все университеты из монастырей пошли. Конечно.
А что делать тогда? Вот возникает вопрос, наверное, у некоторых родителей. А если я не настолько образованный и сам небольшой ценитель музыки или литературы, тогда, может быть, надо авторскую программу для родителей начинать, для взрослых, чтобы они потом умели тоже образовывать своих детей.
Понимаете, в этом и цель. Дело в том, что, ну вот знаете, даже с точки зрения чисто такого утилитарного подхода к образованию как к некому бизнесу, да, пусть там социально ориентированному, там, в любом случае ведь основным клиентом является не ребенок, а родитель. То есть это родитель принимает решение, это родительская ответственность. Вот, ну опять же, хочется быть толерантным, но все равно вот ювенальная юстиция, допустим, эти вопросы ставят под сомнение, да, и говорит ребенок, ну... Все-таки это некое такое становление только человека, да, там, до там, 16-18 лет. И у родителя колоссальная ответственность за то, как это становление будет происходить. И именно родитель принимает решение. То есть ответственность родителя, скажем так, не в том, чтобы все знать, а чтобы сделать, ну, скажем, принципиальные такие важные, стратегически правильные выборы по поводу того, чему обучать своего ребенка. Да? То есть найти-то людей, которые помогут в этом, это проще, чем где-то принять решение и, собственно, потратить достаточно много времени и там, может быть, денег, да, чтобы организовать это все. Конечно, есть родители уникальные совершенно, которые вообще почти все могут детям сами дать, которые даже можно в школу не водить. Но понятно, что таких родителей там какое-то статистическая погрешность, вписывающаяся меньшинство, да. А в большинстве своем родители там работают на других работах, но их основная, ну, в смысле, ну, не связанных с образованием, да, и поэтому их основная ответственность, собственно, чтобы их ребенок попал в среду, на мой взгляд, где прежде всего будут культивироваться вот эти вот, ну, я бы сказал, просто нормальные общечеловеческие ценности традиционные, да, в которых вот красота и добро, они идут рука об руку, и в которых наставники, да, потому что преподаватель, то есть преподавание, прежде всего, искусство наставничества, да, конечно, преподаватель дает информацию, опять же, как тот же отец Александр Мень говорит, но информация – это дело вторичное. Преподаватель учит ребенка, скажем, оценивать вещи. Он учит ребенка, причем учит прежде всего личным примером, а не просто словами, как он сам оценивает что-то, как он сам к чему подходит, какие у него ценности. Ребенок это все, ну, у него потрясающая способность снимать эти вещи. Он как глина мягко, он лепится через этот пример именно, прежде всего, преподавателя. Вот поэтому, если говорить, да, герой, но нужно понять, что главным героем будет живой человек, который рядом. Да, вот он и будет главным героем. То есть, понятно, что он направляет взор на лучшие достижения там, да, человечества, героев в истории и так далее, дает им какую-то оценку. Но прежде всего ребенок будет смотреть не на это произведение искусства, а на его комментатора, на его интерпретатора, на того человека, который ему собственно, и задает это направление мысли.
То есть задача родителя, прежде всего, какую-то среду создать для ребенка, выбрать правильную школу, выбрать правильные кружки, программы и самому быть примером такого героя.
Вот да? Я всегда говорил и не устану повторять, и для себя, прежде всего, самого, как для родителей, что главная ответственность родителя – быть вовлеченным в жизнь своих детей. Да? Вот, допустим, сегодня утром я плохо поступил со своим сыном. Я отвел его в садик. Вот. И он мне сказал: пап, только не забудь мне помахать ручкой. А я забыл, когда он смотрел в окно. И я до сих пор страдаю, потому что вчера я тоже забыл, но потом я вспомнил, вернулся и помахал ему. И с одной стороны, вроде бы мелочь, а с другой стороны, вот этот пример, он как нельзя лучше иллюстрирует, потому что, ну, один забыл раз, второй раз забыл, а потом он начинает копировать. Он понимает: ага, слушай, так взрослым совершенно неинтересна моя жизнь. Ну вот, да, и вот это вот моделирует намного более... я обычно махаю, просто мне там кто-то позвонил, отвлек, да, и я вот до сих пор страдаю, что я так сделал. Но я себя не оправдываю, я вот действительно исповедуюсь, да, что это неправильно.
А вот знаете, я думаю, я вот сейчас вы стали говорить о том, что важнее вот именно наставническая роль, да, а не мастерство, информация переданная. Вот я знаю, какая ситуация в спорте, в спортивных секциях, да, потому что знаю, вот дети в нашей семье ходят, и, к сожалению, часто там тренеры достаточно грубы. Они используют мат, они используют какие-то вот... Ну, сами понимаете, вот о каком наставничестве здесь можно говорить. То есть фактически вот ответственность родителя в том, чтобы вообще проверить, кому он отдает, собственно, своего ребенка, да, и как бы не гнаться за тем, что пусть это там какая-то суперспортивная школа, а вот посмотреть, кто вообще будет с ним общаться.
Ну, вы знаете, да, это как бы дилемма. Здесь опять есть вот в обществе сегодня красота и добро разделены. Ну, красота – это в том числе и мастерство. Да? То есть мастерство, оно красиво. Да? Вот, когда какой-нибудь профессионал, мастер своего дела что-то делает, это почти как волшебство. Ты смотришь: господи, вот как это у него получилось? Да? Ну, действительно. И поэтому действительно есть тренеры, которые могут действительно вылепить великого спортсмена. То есть спортсмена часто делает тренер. Во многом, да, вот попал к хорошему тренеру, повезло. Поэтому я бы не исключал вот этот вариант мастерства ни в коем случае. Да? Но вот, к сожалению, да, в современной культуре, в обществе, нравственность и мастерство, они очень сильно как бы живут сами по себе.
Да,
и это всегда дилемма, потому что, с одной стороны, хочется, чтобы ребенок состоялся, да, в какой-то конкретной сфере, в которой у него дар. А с другой стороны, не хочется отдавать его какому-то, в пределе человеку там бесчеловечно поступающему с ним где-то, да, где-то ломающему его личность, да, и это всегда выбор, это всегда решение, это всегда ответственность, по сути, родителя, ну, до определенного момента. Вот, и он непростой выбор, потому что, ну, я бы всегда выбрал, и то, что я стараюсь всегда делать, я всегда выбираю в пользу, прежде всего, ценностной основы. Но, опять же, понимаете, это зависит от возраста, потому что если ценностная основа уже задана, если мы говорим уже о ребенке, к примеру, старшего возраста, то, может быть, он может выдержать этот нравственный удар, да, и, может быть, ему уже есть смысл пойти даже к такому тренеру, да, который, может быть, где-то будет группой ругаться матом, но будет знать свое дело. Понимаете? Поэтому я бы не исключал, я бы не противопоставлял эти вещи. Вот как я не представлял бы этику и эстетику, я бы не противопоставлял мастерство и нравственность. Да?
А вот, знаете, вот тоже вопрос такой жизненный. Вот как вообще вы относитесь к тому, что дети... Допустим, в школе они слышат этот мат, они его даже используют в общении. В семье это запрещено. В большинстве нормальных семей. Я, например, знаю такую маму, которая говорит: а я мама-хулиганка, я буду с ними разговаривать матом, чтобы мне как бы быть с ними на одной волне. Вот честно, я даже не знаю вообще, что правильно в такой ситуации.
Знаете, вот я всегда исхожу вот из чего. Я всегда исхожу опять из приоритетов. Для меня важно именно внутренний, скажем, характер. Для меня важно ценности, да, ребенка культивировать, нежели какие-то внешние вещи. Вот, конечно, ну, плохо разговаривать, да, это, ну, нечистая речь, это некрасиво. Да? Но,
мне кажется, это и на мышление влияет.
Да,
мышление
но нечистое я бы становится. Все равно подходил к этому целостно, потому что, ну, хорошо, вы воспитаете в нем чистую речь, да? Но при этом вы можете воспитать в нем лицемерие. Он будет с вами чисто разговаривать, ну, а потом выйдет на улицу.
Это тоже проблема.
И что из этого важнее для вас? Для меня бы, допустим, было важнее честность. Да? Понятно, и опять же, тут вопрос какой? А где он взял эту нечистую речь? Если он взял ее на улице, а дома этого не слышит, то ему будет проще это побороть. А если он слышит это дома, то с какой стати я имею право требовать от него чего-то другого?
Не, ну это понятно.
Да, ну,
мы
понимаете,
говорим о той ситуации, когда этого нет дома.
Да, да, да. Если этого даже нет дома, я бы все-таки старался больше личным примером, разговором, убеждением и, скажем, какими-то нескучными вариантами общения это давать, да, нежели и на каких-то, может, лучших примерах, да, показывать, вот смотри, вот этот человек вот так себя классно ведет и так далее, вот смотри, какая у него чистая речь там и так далее, нежели просто запретами. Да, потому что понятно, что родители устанавливают границы, и есть какие-то вещи, которые нужно просто жестко запрещать, ну, я не знаю, там, к примеру, там, беспорядочную половую жизнь, там, в подростковом возрасте, ну, безусловно, конечно, да. Да, но есть какие-то вещи, которые, скажем так, правильнее, да, культивировать именно как внутренние ценности, нежели вот, вот он просто что-то сказал, да, и ты сразу начинаешь реагировать, причем жестко там устанавливая какие-то,
ну, да,
запреты.
Нет, нельзя, да,
вот все-таки я говорю, приоритет в том, чтобы характер формировался, привычки, а привычки формируются из примеров хороших, из героики, вот, ну, в том смысле, как я объяснил. Да?
Илья, вот еще такой вопрос. Возрастные категории, вот особенности подхода к ним, ну, детские, естественно, но именно вот в этой области воспитания через искусство и творчество, вот, ценностных ориентиров.
Ну, смотрите, я исхожу из того, что предлагает, скажем, школа, да, то есть есть дошкольный возраст, есть младший школьный, средний там, и старший. Да? И, ну, понятно, что программа должна несколько усложняться, да, от начала до конца. Но вот что интересно, мы часто, и это, кстати, плод такой, может быть, где-то негативный плод западной культуры, на мой взгляд, мы часто слишком поздно начинаем разговаривать с ребенком как со взрослым человеком. Да? Может быть, это как-то и связано, к примеру, там, с крещением во взрослом возрасте. Я не знаю, у меня такая догадка, по крайней мере, есть. Потому что, скажем, если мы смотрим на историческую церковь, да, они к ребенку уже отроку, да, то есть 7 лет, это, с 7 лет начинается возраст отрока, да, уже не младенца. До 7 лет они расценят как младенец. И вот с этого момента к нему уже как к взрослому человеку относятся. То есть он участвует в литургии. Если до 7 лет он не должен ходить на исповедь, то есть после 7 он должен ходить на исповедь. То есть он уже понимает, что такое, скажем, хорошо и плохо, да, что он совершил правильно, неправильно. И если он действительно чувствует, что как бы ему надо освободиться от этого, да, там, как от греха, он, значит, уже идет на исповедь. Да? И вот я бы эту модель взял, ну, опять же, не в религиозном плане совершенно, да, но я бы ее взял. То есть, вот, скажем, до 7 лет, да, ребенок все-таки здесь больше, скажем, там, моторика, какое-то творческое развитие. И, конечно же, личный пример родителя, он играет намного большую роль, чем вот эти вот там. И тут вопрос просто, ну, жизнь его защитить, да, потому что я помню, ну, у меня, особенно мальчики, да, ну, они, там, не знаю, пару раз в неделю, то есть он хочет совершить жизнь самоубийством. В смысле, закончить, ну, по крайней мере, не хочет, но может так получиться, да, потому что он куда-то несется, не понимает, что, ну, сейчас, да, свалится, да, да, или там еще. И здесь уже, ну, какие ценности? Вот здесь больше ценности родителей, какие-то вот границы, да, основные, и все-таки некое творческое такое развитие, да, вот именно каких-то моментов, да. Хотя уже нравственные выборы здесь, ребенок уже здесь совершает. И вот границы здесь какие-то, ну, начинает, да, и границы какие-то, безусловно, вот можно, нельзя, родители устанавливают. А начиная с 7 лет, у него появляется уже некая ответственность, да, вот за эти ценностные берега, личная. И здесь уже, ну, должен быть максимально серьезный взрослый разговор. Угу. Вот, вот эта градация, что, допустим, только там в 11-12 лет, уже подростковый возраст там, в это время, да, там уже половое созревание, только в этот момент там ребенок принимает какие-то ценностные решения, я считаю, не совсем верный, потому что к этому моменту он уже действительно сформировался, и вот что получилось, как тот же Ашер Кушнер говорит, что после этого главное уже не навредить и сохранить какой-то контакт с ним. А вот до этого надо вкладывать, чем раньше, тем лучше, надо вкладывать вот именно вот эти вот ценности, да, учить его быть вот человеком, прежде всего, формировать его личность гармонично, да, во всех вот этих вот сферах, прежде всего, ценностную основу этой эта личность. Поэтому я бы сказал, вот да, первый вот этот период, он такой более, скажем, щадящий, но, с другой стороны, здесь только личный пример работает. Да, вот он как бы ухватывает это просто вот из воздуха, из того, с кем... Поэтому очень важна сама среда, в которой он находится, да, если говорить о ценностях. Можно, конечно, что-то развивать, там, не знаю, религиозные люди там священные книги читают, Библию, там, нерелигиозные люди там обязательно какие-то, ну, моральные вещи, да, дают, вот, ну, особенно уже там... там, в 5-6-7 лет. Но это, скажем, обязательно, но это, скажем, такая очень-очень базовая основа. А вот дальше уже начинается более серьезный разговор. Ну, вот, к примеру, мне очень нравится книжка «Маленький принц» Антуана Экзюпери, да, и он в такой очень нерелигиозной совершенно форме дает вот эти вот ценности, да, мы ответственны за тех, кого мы приручаем, то вот он заботится об этой своей розе, и он говорит, взрослые, они такие странные, они так странно думают о детях, ну, вот от лица этого, вот, они думают, что мы ничего не понимаем, а на самом деле мы понимаем намного больше, ну, так вот основной посыл. И если посмотреть, к примеру, даже на священные книги, там, на те же самые, там, книги Танаха, да, Ветхого Завета, мы видим, какую ответственность изначально Бог возлагает даже на младенцев. Он разговаривает там с Иеремией, да, когда он совсем ребенок, то есть там с Исаией, ну, особенно показательный пример, наверное, вот этот вот...
Самуилом.
Самуил, да. Ну, не только, то есть мы видим, что Бог избирает, ну, точнее, Бог сам приходит как ребенок, да, и вот эти все вещи, мне кажется, нельзя упускать, то есть сам факт того, что ребенок маленький, это не значит, что он не может совершать, даже будучи маленьким, какие-то замечательные, добрые, красивые и созидательные вещи. Вспомните, в каком возрасте Самуил впервые услышал Бога, и что после этого произошло, и так далее. И можно, ну, огромное количество примеров приводить из Писания, как Бог использует детей. Да? И если, опять же, брать нерелигиозно, то и в обществе-то тоже мы видим, что... Возьмите того же Паганини, к примеру. Да? Вот мы можем говорить там о нравственности его музыки, но он, безусловно, мастер. Да? И отец его начал с 4 лет им заниматься. Поэтому, да, есть какой-то период такой щадящий, где формируется именно личностная основа. Да? Я считаю, что это все-таки вот уже от 7 лет, да, ну, то есть до 7 лет формируется его творческая такая вот как бы основа вот именно любви, да, принятия вот этого защищенности, а с 7 лет где-то до подросткового возраста формируется уже, собственно, вот эта личностная, ценностная основа. Вот очень важно этот период не упустить, потому что здесь он уже учится принимать собственные нравственные решения там и так далее. А вот дальше уже после вот, ну, после этого, когда уже у него там сексуальное становление произошло, да, он уже, собственно, физически уже человек взрослый совершенно, да, вот дальше уже, когда эти ценностные основы произошла, дальше должно происходить становление уже, собственно, профессиональное, да, собственно, его дар должен развиваться, да, его какие-то таланты развиваться. Вот здесь тоже важно не упустить момент, не начинать это развивать там, я не знаю, уже после 11 класса, да, а начинать это развивать вот уже, когда он, собственно, уже все, он готов. Ну, кстати, евреи в этом смысле очень умный народ. То есть они до 13 лет ребенка там не загружают, они загружают именно вот этими профессиональными вещами, они загружают другими, они загружают там именно своим еврейством, там, своими ценностями, своей любовью, там, не
как
знаю,
фундамент
своими играми.
Они, да,
а потом наваливают столько, что аж страшно. Да? То есть сразу в несколько школ там, и так далее. И они не ждут, пока он там закончит школу. Да? Они, ну, я сейчас не про всех евреев говорю, а я немножко иду вот по тем... темам, которые я вычитал там у некоторых еврейских учителей. Но мне эта мысль очень нравится. Да? Мне эта мысль очень нравится, и она очень христианская, на самом деле. Христиане очень много взяли у евреев, вот именно вот историческое христианство, вот в этой этапности. Да? И, ну, я думаю, что и если мы говорим даже просто о светском обществе, да и о светской школе, ну, скажем, а где нам брать еще ценности? То есть ценности-то приходят все равно оттуда. Поэтому, да. Конечно, это важно.
А у нас есть какой-то вот пример вообще, к чему стремиться, какого человека мы хотим воспитывать? Или в вашей программе, например, вы ставите себе такие задачи, портрет вашего выпускника?
Только имейте в виду, что остается 1,5 минуты. Это вот очень легкий набросок портрета, не глубоко.
Не, ну я вот в своей программе, у меня есть 9 сфер, да, и каждая эта сфера описана, там, семья, да, характер какой-то личностный, трудовые какие-то навыки, да, там, творческие, там, в общении, в отдыхе, ну, и так далее. Я сейчас, может, сразу...
Я думаю, что это хорошая тема для следующей передачи. А сейчас я хочу поблагодарить Илью вот за такой интересный рассказ. И действительно, как-то вот все начало укладываться по полочкам. Лично у меня, надеюсь, что у слушателей тоже. Друзья, у нас в гостях сегодня был преподаватель авторской программы для детей «Основы этики и эстетики» Илья Гункин. Всего доброго, до следующей встречи в эфире. До свидания. До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». «Будь творческим, будь ярким».